Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем исследование темы о святилище в нашей передаче «Небо на земле». Сегодня с нами Игизарян Эдуард Михайлович, преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем беседовать о небесном святилище. И сегодня хотел бы начать с такого нюанса, что очень много верующих, христиан, да и не только христиан и иудеев, ожидают постройки храма в Иерусалиме, нового храма. И есть институты, которые работают над этим вопросом. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Построят, не построят? И как это увязывается с тем, что мы читаем в Священном Писании?
Ну, наверное, нужно сказать о том, что эта идея, она вообще довольно-таки старая. Потому что изначально она появилась во времена постреформационные, когда Лютер обвинил папство в том, что это тот самый Антихрист, о котором говорит Священное Писание. И вот для того, чтобы как-то отвести это обвинение от папства, фактически была вброшена вот такая идея о том, что апостол Павел, который во втором послании к Фессалоникийцам говорит, что Антихрист сядет в храме Божьем, для того, чтобы это обвинение отвести от папства, фактически была вброшена вот эта идея о том, что это относится не к папству, это вот этот текст апостола Павла, а речь идет о каком-то некоем далеком будущем перед незадолго до второго пришествия Иисуса Христа, когда в Иудее, в Иерусалиме будет вновь отстроен некий храм, в котором воссядет как раз Антихрист. Таким образом, они отводят обвинение от папства, и папство здесь оказывается таким вот, в общем-то, незамешанным ни в каких подобных вещах. Интересно, что позже эту идею переняли очень многие протестанты, и на сегодняшний день огромная часть протестантского мира, она верит в то, что церковь Божья, она не будет переносить ровным счетом никаких гонений перед вторым пришествием Христа, как на самом деле нам говорит Священное Писание об этом. Вот, церковь будет забрана от земли каким-то сверхъестественным путем, и верят в эту идею. И таким образом будет отстроен храм в Иерусалиме, в котором воссядет Антихрист, и, собственно, вот якобы об этом говорит апостол Павел. На самом деле, вот эти нападки на святилище, нападки на храм и, собственно, на народ Божий, они происходили всегда, и Священное Писание нам об этом говорит. В книге пророка Даниила, в 8 главе, идет речь о том, что на самом деле на протяжении вот всего времени Средневековья некая власть, она пыталась уничтожить вот это служение Иисуса Христа, отнять буквально у него это ходатайственное повседневное служение Христа. И в 8 главе мы уже обращались к этой главе, когда говорили о том, что достаточно продолжительный срок вот этого пророчества, 2300 лет, и за это время на мировой арене сменяется несколько таких вот мощных достаточно политических держав, начиная с Медоперсии, потом Греция. Потом Греция после смерти Александра Македонского, она разделяется на четыре части. Приходит потом Римская империя, и вот как раз после развала Римской империи, а мы знаем о том, что это произошло в 476 году нашей эры, через некоторое время после этого появляется еще некая власть, которая охарактеризована здесь, в 8 главе книги пророка Даниила, следующим образом. Мы читаем с 9 стиха. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
Интересные стихи вы прочли. Получается, вот этот вот некий малый рог умудрился отнять жертву у самого Бога.
У Иисуса Христа.
У Иисуса Христа. Причем не откуда-нибудь, а из небесного святилища, потому что здесь написано, да, что он поругано место святыни, отнята ежедневная жертва, то есть... Из самого неба, получается.
Причем,
как это возможно?
Одно очень важное дополнение, которое здесь нужно сделать. Здесь не очень верный перевод в синодальном тексте «ежедневная жертва». Здесь в еврейском языке используется слово «тамид», которое означает не только ежедневную жертву, которая приносилась утром и вечером. Слово «тамид» означает, его можно перевести как постоянное или ежедневное. То есть речь идет не только о ежедневных жертвах, а здесь затрагивается весь комплекс служения, который был связан с действиями первосвященника в первом отделении земного святилища. И здесь подразумевается и жертвоприношение, всесожжение утреннее и вечернее, это и ходатайство, которое совершал священник за грешников, которые приносили жертву к дверям скинии собрания. Здесь подразумевается и это повседневное, ежедневное курение, которое совершал священник, таким образом представляя заслуги будущей жертвы Иисуса Христа за непосредственно вот, за человека, который приносил жертву. То есть подразумевается весь комплекс действий священника ради спасения того или иного человека.
Ну, тогда тем более, как можно отнять это у Христа?
А отнять можно следующим образом. Если действие, которое совершает Иисус Христос и может совершать только Он один в небесном святилище, если эти действия перенести и совершать на земле в некоем месте, которое мы можем назвать храмом, собором, молитвенным домом, неважно, но если человек, называясь священником, переносит эти действия, которые совершает Христос, и делает то же самое на земле, то фактически он отнимает у Христа его прерогативы, его привилегии, которые связаны только лишь с его именем. И заметьте, что мы уже неоднократно говорили, что священник является грешником. Я имею в виду священника земного. Он является грешником, и поэтому он не может на себе нести грехи как таковые. Он может это делать символически, когда съедает мясо жертвы за грех, но фактически он олицетворяет собой Иисуса Христа. Он делает то, что в новозаветную эру уже делает Христос в небесном святилище. Но если сегодня священник некой церкви, неважно, он переносит эти действия с неба на землю, то фактически он обворовывает Иисуса Христа. Он делает то, что принадлежит только Христу. Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание.
Явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила.
До этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено.
Мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Ну, мы же понимаем, что Бог сильнее. Святилище как таковое остается, его низвергнуть малый рог не в силах.
Ну, как тогда быть людям? Потому что далеко не каждый человек может, читая просто Священное Писание, вдруг узнавать вот эти вещи. И узнавая их, понимать, что, ага, ему не надо ходить в ту церковь или в эту церковь. Как ему быть? Куда ему ходить? К кому обращаться, чтобы действительно понимать эту истину?
Но Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание. Он говорит, например, фарисеям, исследуйте Писание, Или можно по-другому прочитать. Вы исследуете Писание и думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иными словами, Писание не свидетельствует о многочисленных священниках, которые по всему лицу земли совершают служение. Священное Писание свидетельствует о Христе, как о жертве, как о первосвященнике, как о нашем судье. Поэтому, когда мы исследуем Писание, мы фактически свои взоры должны обращать на Христа, не на земных священников, которые совершают многочисленные обряды, литургии и так далее, перенося вот это священнодействие Христа с неба на землю. Мы должны обращать внимание не на многочисленных святых и покровителей, в которых было очень много за всю историю христианства, но тем не менее Библия нам говорит о том, что ни на одно имя на земле мы не можем уповать, только на имя Иисуса Христа, который совершает наше с вами спасение и совершает заступническое служение в небесном святилище.
Тогда остается другой вопрос. Надо как-то идентифицировать этот небольшой рог, чтобы понять, о ком идет речь и кто, по сути, ведет эти нападки здесь, на земле, от чьего лица все это происходит.
Вот прежде чем говорить об идентификации малого рога, есть смысл что-то сказать о остроте и о реальности той борьбы, которая здесь описана. Дело в том, что иногда, когда мы говорим о противостоянии Бога и сатаны, мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Ну, мы же понимаем, что Бог сильнее. Но мы же понимаем, что сатана – ничто перед Богом. Но мы же понимаем, что в конце концов добро восторжествует. И волей-неволей, когда в таком ключе думаешь, закрадываются такие мысли, может быть, даже мы это и не замечаем, что эта борьба на самом деле это так. Да, она как бы идет, но все предсказано, все предсказуемо, все достаточно определенно. Но на самом деле, когда мы читаем Священное Писание, то в этом отрывке Даниила 8 главе, в других отрывках, где показано обострение противостояния между Богом и сатаной, чувствуется напряжение. Всегда чувствуется очень сильное напряжение. То есть борьба реальна. Несмотря на то, что да, Господь сильнее, Господь могущественнее, но борьба реальна. Почему? Потому что в этой борьбе Господь не пользуются такими инструментами, использование которых может поставить под удар его собственный авторитет, его имя, его справедливость, его любовь. Вот это очень важный момент. То есть, да, Господь сильнее, Бог сильнее. Для Бога не стоит никаких проблем, никакого труда не составляет победить и малого рога, и сатану, и всякое зло, которое только существует. Но вот этот фактор, что Бог сознательно сам ограничивает себя в средствах ради того, чтобы Вселенная не посчитала, что Он действует с использованием каких-то инструментов, которые недопустимы, Он не идет на эти шаги. И вот здесь вот эти достижения, которые удаются малому рогу, и не только ему, вот когда мы посмотрим 24 стих, здесь в 8 главе, здесь говорится, укрепится сила этого малого рога, хотя и не его силою. Очень интересное выражение. То есть явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила. И эту большую силу мы называем богопротивником или сатаной. Библия так идентифицирует ее. И противостояние между Богом и этой противоположной силой – это реальное противостояние. Реальное противостояние, в котором на кону стоит спасение всего мира. И именно поэтому Бог, не используя вот те средства, которые могут быть расценены как недопустимые, позволяет малому рогу, за которым стоит сатана, добиться вот таких больших достижений в процессе этой борьбы. Но здесь есть некоторые интересные моменты вот в этом стихе, где говорится об отнятии ежедневной жертвы, поругании места святыни, которые как раз указывают на то, что на самом-то деле, несмотря на всю свою силу, малый рог и стоящий за ним сатана не могут одолеть святилище. Да, им удается отнять ежедневное или постоянное, и да, им удается, как в оригинале сказано, бросить место святилища. Вот буквальный перевод, поругано место святыни, он примерно такой. Бросить или низвергнуть место святилища. Низвергнуть место святилища. Когда мы посмотрим...
Если я правильно понимаю, они пытаются перенести это место с небес на землю, чтобы вот, совершать служение здесь.
Вот да? Как раз эта мысль выражена в целом ряде глаголов. И в низвергнуть, и в, когда он возносит, и отнято было. То есть здесь тоже такой момент. Вознесся, а потом отнято, то есть как бы обратное движение уже идет. Угу. Затем воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, то есть опять вот этот акцент как бы низведения чего-то сверху вниз. То есть, исходя из вот этих глаголов и общего контекста, который здесь обрисован, вывод такой напрашивается, что задача малого рога заключается в том, чтобы что-то не спровергнуть с небес на землю. Что-то не спровергнуть с небес на землю. И поскольку используется язык святилища, используются образы святилища, и вообще речь идет о святилище и о вожде воинства, а под воинством часто в Библии подразумевается не только войско в прямом смысле, а это Божьи слуги.
Последователи.
Божьи последователи или Божьи слуги. Например, даже священников называли воинством. Отдельная, скажем, категория получила такое определение. То есть воинство в еврейском языке слово «воинство» не имеет такого милитаристского оттенка, как, скажем, в нашем «воинство» или «войско». Поэтому под воинством и вождем воинство – это слуги Божьи, а вождь воинства – это как бы тот, кто во главе этих слуг. И вполне за этим можно видеть первосвященника вот этого самого святилища, к которому возносится малый рог.
Воинство в значении определенная структура из группы каких-то людей или существ и так далее.
Ну, в каком-то смысле, да. И, значит, все, что удается малому рогу в данной ситуации, это навредить ежедневному. Но мы знаем, что кроме ежедневного в святилище есть еще много чего. Есть праздники годовые, есть служение, которое совершается во втором отделении, в святом святых. И поэтому святилище как таковое остается, его низвергнуть малый рог не в силах. Но Господь, как я уже сказал, в силу того, что Он отказывается от использования некоторых инструментов, которые может использовать, Господь позволяет, чтобы в процессе этой борьбы вот этот ущерб ежедневному служению был нанесен. И более того, Он не то что позволяет и как бы дает свободу, а что самое важное, Он устанавливает срок, когда вот этому ущербу как бы будет положен конец. Когда, скажем, будет совершено событие, которое представит святилище в его полноте, совершенстве, в его силе с точки зрения его функционирования, и когда уже в нем не будет никакого ущерба, то есть в нем служение будет совершаться в полной мере. Ну и это связано, как вы здесь видите, с вот такой цифрой пророческой 2300 вечеров и утра, которые мы уже упоминали, и говорили, что конец этого периода приходится на 1844 год. То есть 1844 год – это, можно сказать, момент, когда достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. Значит, в масштабах всей Вселенной декларируется то, что святилище выстояло, несмотря на все нападки, и служение в нем продолжает совершаться, исходя из того замысла, который был заложен.
Таким образом, сейчас на данный момент продолжает совершаться и ежедневное служение, и вот это вот ежегодное служение суда, да, или очищение святилища, о котором мы в прошлый раз говорили.
Причем вот что интересно, совершенно верно. Что еще интересно, даже на терминологическом уровне вот эта разница между земным святилищем ветхозаветным и небесным новозаветным, она продемонстрирована в 8 главе. Потому что когда пророк спрашивает, до какого времени это будет видение простираться или продолжаться, ему говорится, на 2300 вечеров утр, и тогда святилище очистится, здесь в 8 главе в еврейском тексте используется довольно-таки распространенное слово «цадак». Оно будет оправдано. Хотя интересно, что когда мы читаем 16 главу книги Левит и описание вот этого ритуала дня очищения в земном святилище, мы не встречаем глагол «цадак» – «оправдывать», мы встречаем глагол «кипер», который означает «очищать». И вот интересно, что вот этот «кипер» или «кафар» – глагол, он означает или направлен только лишь на то, чтобы описать ритуальную сторону вопроса. Очищается ритуально земное святилище. Когда же речь идет о святилище небесном, то используется другой глагол, который указывает не столько на ритуальное очищение, сколько на восстановление, сколько на оправдание и на то, что до этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено. Поэтому
я бы даже сказал, указывает на то, что произошло в контексте суда, произошло объявление святилища как бы выстоявшим. Вот этот момент очень важен. Оправдано. То есть акцент стоит на том, что все попытки
его не
сатаны, связанные с тем, чтобы дискредитировать, они закончились ничем. На самом деле, что значит святилище оправдано? Оправдано не святилище в смысле структуры, а то служение, которое в нем совершается. Под святилищем прежде всего нужно понимать ту суть, которая с ним связана. Поэтому вот этот вот момент победы святилища и одновременно с ним победы князя, вот этого воинства, который является и первосвященником святилища, он вот этим словом оправданно очень, очень хорошо подчеркивается.
Еще один очень важный момент, связанный с этим. В 7 главе, в предыдущем видении, которое видит Даниил, в 7 главе тоже есть определенные детали, которые раскрывают нам действие вот этого малого рога. И мы здесь читаем в 7 главе, в 25 стихе, его попытки воевать против Всевышнего. Здесь сказано, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Заметьте, что происходит. Здесь говорится о таких важных концептуальных вещах, как закон и праздничные времена. Заметьте, что закон, 10 заповедей, написанные на каменных скрижалях, находились в ковчеге Откровения или в ковчеге Завета во втором отделении святилища, во святом святых. И мы знаем с вами о том, что во время Йом-Кипура, во время вот этого дня очищения, первосвященник входил и кропил вот этой кровью козла за грех, он кропил этой кровью на крышку Ковчега Завета, таким образом демонстрируя вот этот искупительный процесс, и демонстрировал он таким образом вот то служение умилостивления, которое совершил Христос по отношению к Господу и к его святому закону, который был попран. И вот здесь что делает эта власть? Она пытается отменить вот этот самый закон. Причем вот что интересно. Сегодня мы видим, что в христианстве вот эта идея о том, что закон Божий в 10 заповедей продолжает оставаться незыблемым и непоколебимым, эта идея, она не является популярной. Она очень непопулярна, потому что людям не хочется свою жизнь выстраивать в соответствии с законом Божьим. Они говорят о том, что Христос заменил этот закон, заменил его двумя другими заповедями – любви к Богу, любви к ближнему. Но на самом-то деле это все очень размытые вещи, если удаляется то, о чем Христос говорит. На этих двух законах законы пророки утверждены. То есть, иначе говоря, вот база, о которой идет речь. То есть, иначе говоря, мало того, закон и праздничные времена соединяются только в одной заповеди. Это заповедь о субботе. Тоже, кстати говоря, не очень популярная в христианской среде. Потому что, с одной стороны, это заповедь закона, с другой стороны, заповедь о субботе говорит о праздничном для народа Божьего времени. И поэтому это то, что было попрано как раз вот этой властью. Эта власть была нацелена изначально не только на неспровержение служения Иисуса Христа, его постоянного ежедневного служения во святилище, но и на неспровержение закона Божьего, который фактически указывает нам на волю Божью, указывает на его миропорядок, указывает на то, что, собственно, это и есть основа его правления.
Тут остается только диву даваться, как люди готовы принимать жертву Христа, но не готовы принимать все остальное искупление, которое их спасает, отвергая это, и скорее готовы подменить незыблемый закон, чем принять то, что написано в Священном Писании.
И вот как раз, может быть, к концу стоит сказать о том первом вопросе, с которого мы начали. Вот эти все идеи о том, что в будущем когда-то будет построен храм, в нем сядет Антихрист и так далее. Это все то, что будет в будущем. К нам сегодня это не имеет никакого отношения. Вот это не что иное, как последствия действий Малого Рога, который направляет свою деятельность на то, чтобы не спровергнуть божественное служение Иисуса Христа в небесном святилище, как первосвященника.
Спасибо. По сути, получается, что главная идея дьявола в том, чтобы вот человека, как слабое звено во всей этой ситуации, чтобы он перестал смотреть на святилище, чтобы он перестал смотреть на Иисуса Христа, в небесное святилище, чтобы он перестал приходить туда на поклонение, чтобы он перестал просить прощения у самого Господа, делал это где угодно, как угодно, но лишь бы в другом месте. И вот это действительно откровение, которое полезно для того, чтобы люди все услышали и узнали. Благодарю вас, друзья, что вы были с нами. Пусть это откровение будет важным и понятным для вас. Да благословит вас Господь.
Идея заключалась в чем? Что вы жили в кущах, но при этом вы ни о чем не заботились.
Империя становится христианской, а христианство в этот момент начинает становиться имперским.
Учение о святилище – это не просто учение о каких-то ритуалах.
Вторым пришествием Христа завершается первая часть суда.
Но интересно, что Иоанн там пишет, когда начинает описывать этот Иерусалим, говорит: «А храма я там не видел».